В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами серию бесед по истории восточного христианского монашества. С вами клирик строящегося храма-музея преподобного Серафима Вырицкого, преподаватель образовательной интернет-платформы «Философия, культура, христианство» иеромонах Тихон Васильев. В прошлый раз мы с вами начали разговор о главном сборнике монашеских аскетических писаний «Добротолюбие» и познакомились ближе с одним из его древнейших авторов – Саввой Евагрием. Сегодня мы подробнее поговорим об истории этого знаменательного сборника и продолжим знакомиться и обсуждать, анализировать его содержание. Итак, мы уже упоминали, что следует различать сборники, вышедшие, опубликованные на греческом языке, на славянском и на русском языках. Несколько слов нужно сказать о греческом добротолюбии. По-гречески добротолюбие – филокалия. Греческое издание этих святоотеческих текстов связано с именем преподобного Никодима Святогорца и святителя Макария Натары. Оно осуществлялось вот этими двумя отцами в конце XVIII века. Святитель Макарий с юности имел особую любовь к святоотеческой письменности. И в 1770-х годах он посещал Афонскую гору, Афонские монастыри. И он в разных монастырях работал, в библиотеках, где хранятся и по сей день много-много древних святоотеческих рукописей. И вот он, святитель Макарий, ездил по монастырям, собирал наиболее ценные, относящиеся к духовной жизни, к аскетике, к созерцанию, умной молитве, писания святых отцов. Некоторые из них уже составляли небольшие сборники, некоторые были в отдельных рукописях. Посетил он тогда и Ватопецкий монастырь, и там он нашел очень интересные рукописи. А вот когда уже он приехал на Афон еще раз, чтобы продолжить свою работу, он встретился там с преподобным Никодимом, который тогда был еще достаточно юным подвижником. Он находился в монастыре Денисиат и был, в общем-то, малоизвестен. Он еще ранее познакомился с святителем Макарием и избрал его духовным отцом. И вот тогда-то святитель Макарий поручил преподобному Никодиму, дал ему такое послушание исправлять и приводить к пригодному для печати виду вот эти древние святоотеческие рукописи. Ну, в итоге несколько лет ушло на вот эту редакцию, подготовку к изданию, и греческое издание «Добротолюбие» увидело свет в 1782 году. Ну, нас, конечно, как людей русских, русскоязычных, больше всего интересует славянское добротолюбие. И русский, конечно, его перевод. Так вот, славянское добротолюбие связано с именем также святого преподобного старца Паисия Величковского. Преподобный Паисий также с юности стремился к изучению святых отцов и собирал их везде, где мог. И он много лет посвятил сверке славянских рукописей, потому что он увидел, что разные славянские рукописи, святоотеческие творения, разнятся между собой и не во всем соответствуют друг другу. Он хотел подготовить, у него была задумка, издать эти тексты, сделать их доступными для многих и многих монахов, но не только для монахов, но и для просто благочестивых христиан, которые не имели доступа к удаленным афонским библиотекам. Так вот, преподобный Паисий не только сам на протяжении также десятков лет параллельно со святителем Макарием, преподобным Никодимом, он совершенно параллельную вел работу. Собирал славянские рукописи, сверял их с греческими и занялся переводом непереведенных трудов греческих отцов-подвижников и аскетов на славянский язык. В итоге он даже сформировал такой целый кружок переводчиков из своих учеников, когда он уже стал духовником и старцем. Однако уже когда работа близилась к концу, издавать он сам не захотел без того, чтобы работа была закончена в России. Потому что, конечно, к тому времени, конец XVIII века, Греция еще находилась под турецким владычеством. И обстоятельства были достаточно стесненными. То есть в самой Греции, на территории Турции, в общем-то, было проблематично даже что-то издать. Все издавалось в Венеции. Тогда греческие рукописи и вот добротолюбие, оно издавалось в Венеции, печаталось, потому что Греция была порабощена, была не свободна. Там, конечно, были православные люди, но ситуация была тяжелая. Единственная свободная страна православная была Россия. И именно там преподобный Паисий думал довести дело до конца. Ну и логично, конечно, потому что не только Греция была порабощена, но и славянские страны, православные, древние, где славяноговорящее население, оно также по большой части находилось на тот момент под турецким владычеством. Там также, конечно, было невозможно осуществить какое-то издание, какую-то полноценную работу. Так вот, переводы преподобного Паисия были привезены в Россию около 1790 года. То есть вот мы помним, да, что в 1782 году вышло в свет греческое добротолюбие, и преподобный Паисий передал, то есть его рукописи привез его ученик в Россию в 1790 году. И они были доставлены к митрополиту Гавриилу, по благословению которого была налажена работа по сверке и по подготовке к изданию славянского добротолюбия, рукописи святых отцов. Особое участие в этом принимал игумен, знаменитый игумен Валаамского монастыря, старец Назарий. Также еще некоторые другие старцы, ученики-последователи преподобного Паисия Величковского. И вот в 1793 году, уже через три года, в Москве вышел из печати первый том славянского добротолюбия. Нужно сказать, что второй том, а было два издано тома в нескольких частях, в четырех частях, второй том был напечатан, хотя, в общем-то, все уже было подготовлено, но напечатан он был лишь уже в конце 90-х годов. В 1798 или 99 году, из-за того, что были большие финансовые затруднения. Было много также и разного рода юридических препон. И здесь очень-очень много трудов на издание этих святоотеческих текстов положил именно старец Назарий Валаамский, Валаамский игумен. Ну, однако, тут нужно сказать, что все мы понимаем, что такое славянский язык. Да, с одной стороны, это тот язык, на котором совершается наше богослужение в Русской Православной Церкви. Но, с другой стороны, это не разговорный язык, это не тот язык, на котором говорят русские люди сейчас. Это такой книжный язык. И уже в то время было ясно, что, собственно, сразу после издания славянского перевода «Добротолюбия» было ясно, что нужен и еще один перевод, русский перевод. Но он вышел в свет только лишь почти 100 лет спустя. Был осуществлен трудами другого великого подвижника и святителя Феофана Затворника. Тем не менее, вот славянское добротолюбие, оно было очень важным делом. Что тут говорить? Вот преподобный Серафим Саровский, добротолюбие было его одной из любимых чтений, настольной книгой. Он был пропитан духом святых отцов. Именно благодаря знакомству с этой книгой во многом. И на протяжении всего XIX века преподобные старцы Оптинские, многие-многие другие подвижники этого времени и последователи преподобного Паисия Величковского. Так что славянское добротолюбие, оно сыграло свою роль, громадную положительную роль в духовном возрождении старчества, истинного такого духовничества, истинной монашеской жизни в России XIX века. Но уже, как я сказал, к середине XIX века стало совершенно очевидно, что необходим русский перевод. На тот момент нужно сказать, что не было такого вот общего перевода Библии даже, да, то есть синодальный перевод только лишь готовился духовными академиями, русская Библия, да. Вот, поэтому, конечно, перевод святых отцов на русский язык, это было вот такой второй задачей, важной задачей, которую, как я уже сказал, взял на себя, подъял, и, в общем-то, это стало, можно сказать, наверное, главным делом его жизни. Святитель, затворник Феофан Вышинский. Он осуществил русский перевод сам, пребывая в затворе в Вышинском монастыре. Как известно, он решил удалиться в полный затвор, отказался от управления монастырем и полностью посвятил себя изучению, переводу на русский язык, на разговорный, литературный, да, такой вот современный русский язык, писаний святых отцов. Да, я еще не упомянул о том, что греческое издание «Де Патолюбе» и славянское издание «Де Патолюбе», ну, во многом они имеют общее содержание, во многом, но далеко не во всем. То есть есть существенные различия. То есть они не повторяют друг друга. Они не повторяют друг друга. То есть некоторые труды святых отцов входят в греческое, но не входят в славянское. Наоборот, некоторые входят в славянское, не входят в греческое. Вот. И то же самое касается и русского «Де Патолюбе». Святитель Феофан, у него была собственная концепция, как должен быть осуществлен перевод и как нужно сформировать. А нужно сказать, что он начал этот перевод в 1866 году, а закончил в 1889, то есть вот 20 с лишним лет, да, 23 года. Он продолжал работу, находясь в затворе, над подготовкой этого издания. И всего было издано, подготовлено 5 томов, репринтные издания, которых вот сейчас также лежат здесь передо мной. Потому что, ну, вот у нас именно этого сборника «Де Патолюбе» другого перевода пока нет. И то, что мы имеем сейчас, вот уже в 90-е годы в России, к чему мы получили доступ после падения коммунистического режима советской власти, когда церковь получила свободу, мы увидели и познакомились со святыми отцами, с «Де Патолюбем» именно вот в этом издании, с работой святителя Феофана Затворника. Работал святитель Феофан не в одиночку, а было активное сотрудничество, активная переписка с монахами, старцами русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Там монахи выполняли и некоторую техническую работу, они готовили уже рукописи, делали такие чистовики для типографии, но также и выполняли некоторые поручения по поиску оригинальных текстов. То есть вот еще один важный момент в издании, в русском издании «Де Патолюбе», мы не увидим имени святителя Феофана. Это была его не просто просьба, это было его требование, чтобы нигде ни в коем случае не фигурировало его имя. Зато фигурирует название именно вот русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Написано, что вот это издание осуществлено иждивением русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. Ну, что, конечно же, имело и имеет большой смысл, потому что «Де Патолюбе» связано с Афоном и греческое, и славянское, как мы слышали, ну и, конечно же, вот это русское «Де Патолюбе». То есть вот этот сборник вошли труды отцов, аскетов, которые особым образом почитались монахами именно на Афонской горе, сохранялись именно в афонских библиотеках, и через столетия многие дошли до нашего времени благодаря такой вот бережной, кропотливой работе, с одной стороны, с другой стороны, напряженной духовной жизни отцов афонитов. Концепция издания русского «Де Патолюбе», нужно сказать, менялась у святителя Феофана. Вначале у него была задумка включить также писания отцов, написавших общежительные уставы монашеские, включить это в текст. Но потом эти уставы были изданы отдельной книгой. Но общая идея русского «Де Патолюбе» такова, чтобы от тома к тому было некое развитие, перейти от борьбы со своим греховным человеком к высшим стадиям духовной жизни, которые уже описаны в последних двух томах. То есть вот композиция русского «Де Патолюбе» соответствует стадиям духовной жизни. Так это видел, понимал и осуществил в своем издании святитель Феофан Затворник. Наверное, довольно об истории издания этих текстов. Мы посвятили этому так много времени, потому что это ключевой сборник монашеских трудов для православного монашества. Это такая квинтэссенция опыта монашеской жизни, которая очень важна и как для современного монашества и богословия православного, так и для мирян, для всех благочестиво живущих и для тех, кто хочет как-то, как сказать, преуспеть в духовной жизни, да, просто вести духовную жизнь христианскую, сосредоточенную, быть внимательным к своему внутреннему человеку. Имена, которые можно встретить в 5 томах русского добротолюбия, это начиная с Антония Великого, отцы IV века, как мы уже упомянули, Авва Евагрий, Исаия, отшельник, Макарий Великий. Вот по поводу Макария Великого, его трудов, здесь большой вопрос. Это требуется отдельная дискуссия. Мы об этом поговорим вот сейчас чуть позже, потому что уже мы упоминали в прошлый раз в отношении к Авве Евагрию, кстати, да, что некоторые его труды входят в сборник «Под чужими именами». Так вот, здесь такой похожий случай, только наоборот. То есть автор здесь не Макарий Великий. И, в общем-то, это сейчас признано всеми патрологами, без исключения. Тем не менее, традиция церковная, вот и святитель Феофан включил беседы Макария, да, то есть на протяжении многих веков традиционно они атрибутировались преподобному Макарию Великому, духовнику скитских отшельников. Это значительный корпус трудов, не полностью вошедший в русское добротолюбие, ну, частично там какая-то другая часть вошла в греческое, но, в общем-то, он присутствует во всех изданиях. И здесь для нас встает большой вопрос о том, как к этому относиться. Вот как мы, верующие православные люди, должны относиться сейчас, зная то, что сейчас утверждает вот критическая наука, патристика, к тому, что эти труды, подписанные в таких вот авторитетных церковных книгах именем Макария, не являются его собственными трудами, потому что кто-то какой-то другой автор. Нужно сказать, что это такая вообще большая проблема, и эта проблема связана вообще с другим отношением к авторству, к созданию литературных произведений в древности, по отношению к тому, как мы сейчас воспринимаем авторство, и какие сейчас есть, скажем так, литературные нормы, литературные стандарты. Так вот, в древности на протяжении веков несколько раз были такие значительные сдвиги в понимании того, что такое вообще авторство, кто является автором по-настоящему, и каким образом издатель или переписчик соотносится с автором того или иного произведения, что может себе позволить, скажем, переписчик. И вот были совершенно другие понятия. В частности, считалось, и это не только относится к христианским текстам, но и к другим текстам, философским особенно, да, что в некоторых случаях невозможно с достоверностью утверждать, кто является подлинным автором того или другого произведения. Считается, что вот это произведение из этого круга, из круга последователей того или иного учителя. Почему? Да потому что его ученики, они атрибутировали свои собственные записи, сочинения своему учителю, надписывали именем своего учителя, потому что они считали себя продолжателями дела того или иного великого учителя, наставника, и считали себя вполне вправе надписывать свои собственные произведения именем того или другого человека. И вот в случае с преподобным Макарием, несомненно, что множество разных монахов, множество было посетителей, людей, которые слушали его беседы. И вполне возможно, что кто-то из них составлял спустя, может быть, много лет, а может быть, он уже пересказывал кому-то еще. И вот этот кто-то еще через вторые, через третьи руки делали какие-то записи и составляли произведения и считали себя вполне вправе надписать их именем преподобного Макария Великого. Ну и вот эта проблема авторства, она относится ко многим произведениям Нового Завета, да, ко многим текстам новозаветным, и послания апостола Павла, и даже Евангелия. То есть кто был автором, помимо Святого Духа, вдохновлявшего святых. Но главный момент здесь, который нам нужно иметь в виду, это то, что Церковь приняла и использует эти тексты. Рецепция Церкви — вот что наиболее важно, а не фактическое авторство. Однако мы должны здесь придерживаться, вот с моей точки зрения, это моя личная точка зрения, потому что есть разные точки зрения в церковной среде, но моя точка зрения, что мы должны придерживаться принципа евангельской правды. Потому что, конечно, все-таки апостолы говорили о том, что видели своими глазами, к чему прикасались своими руками. Они стремились передать историческую истину о Христе, о тех событиях, о которых они повествовали. Они ничего не хотели приукрашать или что-то придумывать. Поэтому какая-то намеренная выдумка, какое-то приукрашательство того или иного, оно должно быть убрано из нашей христианской жизни. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но в данном случае правда, она очень сладкая, потому что эти писания святых отцов, они проверены Церковью, они приняты Церковью, они использовались столетиями, многими поколениями разных подвижников. И то, что вот эти беседы, действительно очень глубокие, прекрасные, вдохновенные писания, подписанные именем преподобного Макария Великого, они не являются, как сейчас доказала современная наука. Ну, почему они не являются произведением самого Макария? Потому что, ну, по многим, там, скажем, один из признаков таких, что даже географические названия, которые там фигурируют, они относятся не к Египту, где жил преподобный Макарий, а к Сирии. Соответственно, делается вывод, что автор жил в другой стране, поэтому, ну, никак не мог быть это Макарий египетский. С этим выводом согласны все современные ученые, как и инославные, так и православные патрологи. Вот сейчас, кстати, недавно издан прекрасное издание в России русскими учеными, специалистами, патрологами вот этих трудов Макариевского корпуса. Имя Макария преподобного все равно не может быть уже отъято от этих писаний. Но делаются разные предположения, кто же был действительным автором, может быть, не столь прославленным, известным. Но еще раз повторяю, что для нас, для тех, кто хочет извлечь духовную назидательную пользу из этих трудов, не играет роли, по большому счету, кто был действительным автором, так сказать, копирайт какой-то, да, кто имеет на это произведение. Это принадлежит Церкви, это принадлежит всем нам. Ну вот на этом, наверное, мы закончим сегодняшнюю беседу. В следующий раз мы продолжим говорить о добротолюбии, будем знакомиться с писаниями святых отцов. До следующих встреч. До свидания, дорогие братья и сестры. Храни вас всех Господь.